Приветствую всех. Очень рад находиться здесь. И это особая честь, когда можно делиться словом. Особый трепет, то, что ты должен передавать это слово действительно верно, правильно, не искажая. И сегодня мы продолжаем изучать послание Ефесянам. Мы вот уже два собрания были другие темы, и мы теперь возвращаемся. Мы продолжаем нашу тему подчинения. Мы уже рассмотрели, было уже целых три проповеди на тему подчинения в разных отношениях между мужьями и женами, между детьми и родителями. И сегодня будет уже четвертая проповедь о подчинении. Возможно, вы подумаете, а не многовато ли? Может быть, ну, уже пора что-то другое разбирать. Но когда Павел писал это послание Ефесянам, он не думал, что многовато. Поэтому на самом деле это очень важная тема. И это тема, которая всегда вызывает бурное сопротивление внутреннее, подчиняться кому-то. Ну, это всегда сложно. Поэтому я думаю, что это всегда актуально для нас. И можно слушать об этом проповеди даже 4 подряд и даже больше. Вот. Мы уже разобрали, как я сказал, что о подчинении в семье между женами и мужьями, между детьми и родителями. И сегодня я хотел бы, прежде чем начать, прочитать отрывок, который мы будем разбирать вообще сегодня. Это Ефесянам 6 глава с 5 по 9 стихи. Давайте прочитаем его. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, но как человека, не, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Данное слово было очень актуальным во время Первой Церкви, так как у них была система рабства. И я думаю, что это то, что пишет здесь Павел, вызывало определенный резонанс в обществе. Для них рабство уже имеет определенное очертание, что господин может властвовать над рабом, которым он владеет. Вот. Для нас же, насколько это актуально, кто считает себя рабом? Ну, вот как здесь написано. Есть такие люди? Хорошо, а может быть у кого-то есть свой личный раб? Как-то нет, да, никого? Получается, то есть для нас это сегодня не актуально. Ну все, получается, расходимся. Спасибо за внимание. Нет, не все так просто. Я думаю, что сегодня мы как раз-таки попытаемся разобраться, как мы можем применить это слово для своей жизни и в какой сфере, и, возможно, даже как нам стать рабами сегодня, хотя мы живем в свободном обществе. Некоторые применяют этот отрывок по отношению, между отношением работодатель и наемный работник. Но, честно говоря, отношение между работниками и работодателями, оно очень сильно отличается от рабства. Мы имеем больше прав, больше свободы. Если нам что-то не нравится, мы просто можем пойти уволиться, устроиться на другую работу, и все прекрасно, мы дальше счастливы. Но раб такой привилегии не имел. Вот. Также сегодня очень сильно популяризируется тема самозанятости, фриланса, когда каждый работает сам на себя, у него нет начальника, и тогда это вообще параллель не проводится никак. Вот. Поэтому как же мы тогда можем применить это? Еще важный момент, хотелось бы об этом сказать, что когда мы говорим о рабстве, многие представляют себе рабство в средних веках, когда колонизировали Африку и была вот работорговля. Вот. Также мы можем представлять себе рабство, сексуальное рабство. И думая, если проецировать вот этот отрывок, который мы прочитали, на вот эти два рабства, мы можем считать, неужели Библия лояльно к этому относится? Нет, это не так. Рабство в средних веках очень сильно отличалось от рабства в первые века. То есть в первые века в Риме раб, он на самом деле не так уж и сильно отличался от свободного человека. Он, получается, получал заработную плату за то, что он делал, хоть он и не был свободным. У него, ну, как бы... Его не дискриминировали, или как правильно сказать, заговариваюсь, что это не было дискриминацией по какому-то расовому признаку, признаку национальности или языку. Это не было дискриминацией из-за одежды какой-то, внешнего вида. Также в целом раб в первые века, он мог с полной уверенностью надеяться там, через 10-15 лет выкупить свою свободу и стать свободным человеком. Вот. Поэтому рабство в первые века, оно отличалось и от рабства в средние века, и от, отношений сотрудник и начальник. Поэтому как же нам применить этот отрывок, если у нас нету аналогичной системы вот, отношений раб и господин? В этом мы и будем разбираться сегодня, и я считаю, что этот отрывок вполне актуален для нас сегодня. Мы живем с вами в культуре свободы. Мы сегодня говорили о свободе, о том, что мы освобождены от греха, и мы любим свободу. Это очень приятная вещь, когда ты свободен. В МБЦ часто слышу такую фразу «в свободе, брат». Классная фраза, но я не всегда, честно говоря, понимаю, когда уместно ее употреблять. Но сама по себе фраза классная, и... Мы любим петь песни про свободу, мы хотим быть независимыми, хотим работать сами на себя или еще круче, чтобы кто-то на нас работал. Нам не нравится, когда кто-то указывает нам, что делать. Ну, как бы, с чего это вдруг ты должен мне что-то указывать? Поэтому мы любим свободу, и свобода — это классная вещь. И быть рабом сегодня никто не хочет. Это не какая-то классная вещь, о которой все мечтают, вот стать бы мне рабом. Возможно, то, что сегодня я скажу, оно будет резать вам слух, но я считаю, что Писание призывает нас становиться добровольными рабами. Именно добровольными. Это я сейчас поясню вообще, что я имею в виду, ну вот на протяжении проповеди. Кто такой раб в целом? Ну, это слуга, это тот, кто... по сути, тратит свою жизнь на улучшение жизни другого человека. Тот, кто служит другому и дает то, что будет благом для другого человека, а не для самого себя. То есть он жертвует своими интересами ради интересов другого человека. Но почему это я должен быть слугой другому человеку? Когда мы говорим о подчинении, это... всегда, вот, как я уже сказал, вызывает такое сопротивление внутреннее. Нам не нравится подчиняться кому-то. С чего вдруг вообще мы должны кому-то подчиняться? Когда девушка слышит о том, что она должна подчиняться своему мужу, что она испытывает? Ох, как прекрасно, я же так мечтала, ну, быть у кого-то в подчинении, всегда всю жизнь мечтала об этом. И у нас ну, такое представление, что она теперь вообще не имеет никаких прав, и все. Типа, муж сказал, все, делаем так, строго, никак по-другому. Поэтому это вызывает сопротивление, с чего это вдруг я должна ему подчиняться. Вот. Когда мужу мы скажем, слушай, ну тебе нужно отказаться от своей машины, которую ты чинишь по 5 раз на неделе и тратишь все свое свободное время на нее ради того, чтобы проводить время с женой. Ну, как бы это тоже вызовет определенное сопротивление. С чего это вдруг? Моя машина, она моя, я ее люблю. И это всегда вызывает определенное недовольство, сопротивление, когда нам говорят, что мы должны пожертвовать своими интересами ради интересов другого человека. Вот. Но не всегда нам понятно, почему это я должен жертвовать чем-то, а если другой человек не идет на уступки мне? Почему это я должен уступать, а он-то мне не уступает ничего? Или почему это я должен уступать, а она мне ничего не уступает? Вот, им ну, не очень хочется уступать в такие моменты. Вот. Но есть нечто, что действительно мотивирует нас поступать так и изменять свое отношение к подчинению. И это пример Христа. Я бы хотел прочитать также отрывок из Филиппийцам 2 главы с 4 по 8 стихи. Это интересный отрывок, я его сейчас прочитаю. «Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Здесь Павел призывает верующих заботиться о других, служить им и говорит, что вы должны мыслить как Христос. У вас должно быть такое же мышление, такие же чувствования, как у Христа. Мыслить как человек мы умеем. Это когда нам говорят, что мы должны подчиняться, но мы не хотим. Вот это мышление человека, когда мы внутренне сопротивляемся. А как мыслить как Христос? Иисус — это Бог. То есть это Бог, а мы люди. И что Он делает? Он, значит, может себе там спокойно жить на небесах, управлять всем. Если ему что-то не нравится, может просто уничтожить, начать все заново. Но он Бог, он как бы имеет право на это все. Но что он делает? Вместо того, чтобы уничтожить вот наш грешный мир, он берет и смиряет себя и спускается на землю. Это уже такое немножко странное действие, с одной стороны, кажется, ну ничего себе, Бог спускается на землю. Как Он ведет себя на земле? Он ведет себя как Бог и говорит: подчиняйтесь мне все, слушайте меня, я тут главный. Как бы Он, на самом деле Он Бог, Он может как бы ожидать, что другие будут Его слушаться, что другие будут проявлять к Нему почтение, что другие будут проявлять поклонение определенное Ему. Он Бог, но Он не ведет себя как Бог на земле, когда Он пришел сюда. Он даже не ведет себя на равных с людьми. Что я имею в виду? Он не говорит: слушай, ты человек, я человек, мы одинаковые, я ничего не должен тебе, ты не должен ничего мне. То есть такого равенства нету. Он говорит: я сюда пришел не чтобы мне служили, но чтобы я служил. Здесь говорится в послании Филиппийцам, что он принял образ раба. Он стал слугой. Он пришел служить людям, которые ни во что не ставят его и не слушаются. Которые не проявляют вот это повиновение, когда он дает определенные, когда Бог дает определенные повиновения людям, они не соблюдают их. И вот таким людям он пришел служить. Ему, знаете, не было стрёмно мыть ноги своим ученикам, хотя это действие рабов. Он это делал, и ему не было стыдно, ему его как бы никак это не унижало. Он смирял себя настолько, что он мог это сделать без какого-то чувства стыда и унижения. Он терпел унижение и насмешки со стороны людей ради того, чтобы те, кто насмехаются над ним сейчас, могли иметь возможность спастись. Вот это смирение, вот это образ слуги, который дает нам сам Бог. Людям тяжело смирить себя перед другими людьми, хотя мы, по сути, равны друг перед другом. И мы думаем: как это я буду смирять себя перед каким-то там другим человеком и возвышать его? Бог, Он смирил себя перед людьми, которые в миллиарды раз просто выше нас по социальному статусу. Он берет и смиряет себя перед людьми и становится ниже них, становится слугой для них. И вот о таком мышлении Павел говорит, что у вас должно быть такое же мышление. Знаете, это как пример такой, если привести, он немножко абсурдным будет казаться. Представьте себе большую компанию. огромную компанию. И вот однажды в этой компании уборщица, допустим, заболела и не смогла выйти уже несколько дней. И в офисе сидят сотрудники, которые получают огромные зарплаты, которые выполняют серьезную статусную работу. И у них уже как-то грязновато становится. Вот, и они чувствуют, пора убираться. Кто будет убираться? И каждый, я не хочу, я что тут вам, уборщица, что ли? Каждый думает, я не хочу унижаться перед другими и тут полы мыть. Вот. И в это время, заходит владелец этой компании с ведром и тряпкой и начинает убираться в этом офисе. И говорит, ребята, спокойно, делайте свое дело, я сейчас все уберу, все нормально. Это звучит абсурдно. Где мы видели, чтобы так-то происходило? Вот. Но в реальности произошло нечто куда еще более странное. Сам Бог пришел в так называемый наш офис, чтобы очистить нас от греха. Сам Бог спустился, унизил себя и сделал то, что мы сами не могли. Именно поэтому этот отрывок из Ефесянам, который мы будем сегодня разбирать, актуален для нас. Потому что мы призваны становиться рабами добровольно. У нас должно быть такое же мышление, как у Христа, потому что Христос подает нам такой пример. И это была такая, долгая подготовка к отрывку, который мы будем сегодня изучать, но это было важно сказать, потому что без этого мы не могли бы понять, как это вообще относится к нам, как вот эти слова, которые мы будем читать дальше, относятся к нам. Давайте еще раз их прочитаем. Ефесянам 6 глава, с 5 по 9 стихи. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». В этом отрывке есть 5 принципов о том, как рабам нужно служить своим господам. Если мы воспринимаем, что мы все-таки призваны становиться вот такими добровольными рабами, то здесь есть вещи, которые полезны для нас. 5 принципов. Какие? Первый принцип – это со страхом и трепетом повинуйтесь господам. То есть, что значит со страхом и трепетом? Это не значит, что «О, какой же он страшный». Нет, не значит его бояться и прочее. Это значит уважать со страхом и трепетом, с уважением. То есть, что это значит? Мы должны уважать тех, кому мы служим. Это значит, что не принижать его достоинство, не унижать его перед другими людьми, не говорить сплетни про него, не какие-то странные вещи вообще обсуждать про него. Как это может отражаться? Допустим, на работе начальник дает нам повиновение, поручение, и мы начинаем, какое-то плохое поручение, вообще ничего не соображает, я тут знаю лучше, как надо делать, и начинаем обсуждать это все с другими людьми, осуждать его. Вот это неуважение. Когда есть определенный начальник, который дает тебе что-то, а ты делаешь это с неуважением к нему. Вот, ты, по сути, выполняешь его дело, но ты его не уважаешь как человека и его достоинство. Вот. Второй принцип – это не с видимой только услужливостью, как человекоугодники. Что это значит? Это значит без корыстных умыслов. Значит, делать это не на показ, чтобы люди про нас думали что-то хорошее, что мы вот такие прекрасные, раз мы делаем что-то для других. Вот. Всегда хочется, чтобы другие люди замечали, что мы делаем что-то хорошее. Вот. Даже когда ты просто посуду помыл, тебе хочется, чтобы... Кто это там посуду помыл? А, ты молодец. Вот. Всегда хочется определенной похвалы, всегда хочется, чтобы кто-то замечал, что мы делаем. Вот. И он говорит, Павел пишет здесь, что когда вы служите не для того, чтобы другие увидели, какой вы прекрасный, заметили вас, а для того, чтобы просто сделать этому человеку благо. Вот. Потому что вы хотите, чтобы у этого человека было определенное благо. И неважно, заметят другие или не заметят, не в этом суть. Также еще один момент мы пропустили. Это в простоте сердца вашего. Это третий пункт. То есть вот это делать без корыстных умыслов, чтобы заслужить, ну, в ответ какую-то реакцию. Ты сделал добро, ожидая, что в ответ тебе тоже сделают какое-то добро. Вот. Павел говорит, мы не ради этого служим. Мы служим для того, чтобы просто сделать благо человеку. Это как раз вот тот момент. Почему это я должен уступать, если он мне не уступает? Вот. Да поэтому, потому что я же уступаю не для того, чтобы он мне уступал. Не для этого. А для того, чтобы просто сделать этому человеку благо. Добро. Следующий пункт – это мы трудимся с усердием. Это значит, что просто прикладывать все силы, не делать тяп-ляп. А часто мы достаточно ленивы. Ну, как бы служение подразумевает делать все с усердием, от чистого сердца. И ты, тебе, когда дают какое-то поручение, ты его делаешь, ох, как я не хочу, хочется отдыхать, сидеть и ничего не делать. Нет, ты делаешь это с усердием, потому что ты хочешь послужить этому человеку. Это твое внутреннее желание и стремление. И последний пункт – это как Господу. Здесь очень часто повторяется в этом отрывке, как Христу, вот, как у Христа. То есть служить человеку как Господу. Очень классный принцип представлять себе на месте человека, которому вы служите, Христа. Как бы мы выполняли поручения Христа? Если бы нам на работе задание давал не начальник наш, а Иисус. Все те же поручения, которые дает нам наш начальник, дает нам Иисус. Или когда мы домой приходим, и нам наш супруг говорит, ну, сделай вот это, пожалуйста. Как мы это воспринимаем? Ну, как от человека. А если бы мы начали это воспринимать, как Иисус сказал тебе помыть посуду? Это уже совершенно другое отношение к тому же поручению. Но на самом деле все эти пять пунктов не так уж и важны, я бы сказал. Чтобы, ну, делать на них такой большой акцент, я сейчас объясню почему. Все эти пять пунктов на самом деле это лишь индикаторы. Индикаторы чего-то другого. Чего же? Это индикаторы, показывающие, действительно ли я люблю того человека, которому я служу. Действительно ли я его люблю. Мы порой думаем, что служа в церкви, что, ну, как бы, служу я в церкви, а не на работе, что служу я в церкви, а не дома. Вот это определенное место, где я служу, а дома я живу, а на работе я работаю. Вот. На самом деле мы призваны служить везде. Не только в церкви, не только христианам, но всем людям, которые окружают нас. И подумайте о тех людях, которым вы служите. Как вы им служите? С уважением, не пытаясь заслуживать их расположения в каких-то, ну, и каких-то действий в ответ. Представляем ли мы на их месте Христа? Или делаем это просто формально? Потому что даже служение можно делать с желанием, ну, просто реализовать себя. Вот. Но дело не в этом. Служение делается для того, чтобы служить людям, которых мы любим. И когда Сергей проповедовал по предыдущему отрывку, он напоминал о том, что необходимо наполняться Духом Святым. Вот, я думаю, что это очень важный момент. Именно Дух, через Духа Святого Бог наполняет нас этой любовью. Вот. Вспоминая о Христе, возможно, некоторые начнут думать, я не хочу верить в такого Бога, который унижал себя. Вот. Я скажу, что я хочу верить в такого Бога, который унижал себя. Потому что унизить себя может человек только, и не только человек, только тот, кто любит. Подчинить себя другому может только тот, кто действительно любит. По-настоящему, искренне. И делать это не с какой-то, ну, служить не с какой-то видимостью, а реально с любовью. Вот. Искренне. Только тот, кто любит. И поэтому через это действие я вижу, что Иисус нас любил. По-настоящему любил. Вот. Также мы не можем пропустить и обращение к господам. На самом деле оно также становится не таким важным. Когда мы понимаем, что любой начальник – это такой же слуга. Это человек, который просто служит своим подчиненным. Когда в твоем подчинении находятся люди, они служат тебе, а ты служишь им. Любой начальник – это такой же слуга. Поэтому все эти принципы относятся и к нему. Любить. Начальник не будет властвовать и перегибать палку, когда он будет любить своих подчиненных и желать им блага. Важный момент, стоит об этом упомянуть, что мы не должны ожидать, что другие христиане призваны служить мне. Вот, значит, я должен ожидать от них хорошего поведения, что они призваны мне служить. Я им, конечно, тоже призван, но они же мне. И поэтому мы часто ожидаем вот этой реакции в ответ, что «А почему он мне не служит? Почему-то как-то не очень радостно из-за этого становится». Но христианство устроено так, что мы отдаем, не ожидая в ответ. И когда каждый так поступает, это формируется абсолютно другое общество. Общество, где каждый делится, где каждый отдает независимо, получает он в ответ или нет. Где каждый служит независимо от того, служит ли ему в ответ или нет. Важное слово, о котором я говорил, о том, что мы становимся рабами добровольно. Именно добровольно. Сейчас я хотел бы еще немного суммировать все 4 проповеди, которые были. Все эти отрывки вот, о подчинении жен мужьям и мужьям женам, и детям, детей родителям, а родителей детям. Вот. И что рабы должны подчиняться господам, а господа детям. Все эти отрывки, они, по сути, говорят о любви. О любви друг к другу. О том, когда мы готовы смирить себя, потому что мы любим, чтобы служить. И все эти отрывки начинаются с такого стиха, это 5 глава, 2 стих. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Повинуйтесь друг другу. С первого взгляда во всех этих отрывках мы видим, что говорится, что жены, подчиняйтесь мужьям, а про мужей как будто бы не говорится, что вы должны подчиняться. Также и про детей, что дети должны быть послушны родителям, а родителям не говорится, что вы должны быть послушны детям. Также и рабы и господа, то есть рабам говорится, вы должны повиноваться своим господам, а как бы про рабовладельцев не говорится такое. Вот. И может показаться, что одни подчиняются, а вторые нет. Но на самом деле отрывок начинается с того, что повинуйтесь друг другу. И это повиновение, оно проявляется по-разному. Но повиновение – это всегда проявление любви. То есть, когда мы любим, мы по-любому начинаем подчинять свою жизнь другому человеку. В астрономии есть такое явление, как парные черные дыры. Это когда две черные дыры, они с одинаковой массой, начинают вращаться вокруг друг друга. Это удивительное явление, и Это явление показывает, как устроено христианство, что мы вращаемся вокруг друг друга, пока не станем единым целым. И когда мы смотрим на Троицу, то на самом деле мы видим нечто подобное. Каждая из личностей Троицы смиряет себя и возвышает другие. Каждая из личностей Троицы возвышает другие личности, смиряя себя. И так устроено. И мы это воспринимаем как Бога, как единый Бог. Вот. И Бог желает, чтобы мы учились этому, смирять себя и возвышать других во всех сферах нашей жизни. Это будет касаться и работы, и семьи, и отношений в церкви. Вот. Также знайте, что здесь, что то, что Иисус сделал после этого, после того, как Он унизил себя, Бог Его возвысил. Бог сделал Его выше всех. После такого унижения Он Его возвышает. И даже в Ефесянам говорится о том, что тот, кто делает добро, он получит свою награду. 8 стих. Вот. Зная, что раб или свободный получит свою награду по мере добра. Когда мы смиряем себя, унижаем в какой-то мере перед другими людьми, становимся им рабами, мы возвышаемся в глазах Бога. Вот. Есть такой принцип, что в Писании говорится, что кто хочет быть большим среди вас, тот станет меньшим. Вот. Каждый получит награду согласно тому, насколько сильно он смог полюбить других людей и готов был служить им, жертвуя собой и своими интересами. Это, ну, как приятный бонус, награда. Итак, давайте поговорим о применении, ну и таком итоге в целом. Наверное, главное, чего я ожидал бы от данной проповеди, от данного слова, которое сегодня мы разбирали, это чтобы каждый посмотрел на свое сердце, на свой образ мышления и сравнил его с сердцем и образом мышления Христа. Мыслю ли я так же, готов ли я так же смирять себя и служить другим? Подумайте о тех людях, которым вы служите. Действительно ли вы так же сильно их любите, что готовы жертвовать своими интересами ради них? Настолько сильно, как Иисус любил людей, что ему было не стыдно все это делать, через все это пройти. Также важный момент, я хочу, чтобы мы помнили, что являемся служителями не только в церкви, но и на работе. Поэтому задумывались, как мы относимся к коллегам, к начальнику. Также, чтобы мы помнили, что мы можем быть служителями в учебе. Задумались о наших отношениях с теми, с кем мы вместе учимся, и об отношении к тем, кто нас учит. Мы являемся служителями и дома друг другу. Приходя домой, это наше служение служить другим людям, супруге, родителям, детям. Вот. Мы призваны служить всем окружающим нас людям. По мере возможности, конечно. Мы не всегда способны послужить абсолютно всем, но насколько мы можем это делать? Давайте начнем представлять Христа на месте тех людей, которым мы служим. Если Иисус просит нас помыть посуду после работы, что мы сделаем? Вот. Сегодня, в 21 веке, мы также призваны становиться рабами добровольно. Слугами для тех людей, которые нас окружают. И это мы можем сделать, если позволим любви Божьей наполнять нас. И начнем ее изливать на людей, которые окружают нас. Аминь.